воины в усах. Ни одной бомбы на нас не упало ни на утро. И тогда, открывая третий пленум, я сказал: сенаторы, никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российские у тети Шуры кончатся завтра утром, я беру в свои руки всю полноту власти. То есть, кто дурак и не понимает, тому я объясню. Я ввожу комендантский час. Мало того, полномочия президента я объявляю чрезвычайными, и заодно становлюсь президентом, то есть личностью, стоящей над законом и пророками. Никто не возразил, один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения. Через 2 часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски, от чрезмерной склонности к обобщению. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение. Смерть наступила вследствие естественных причин. Чья смерть сказана не было, но мир догадывался. 4-й пленум был траурным. Я выступил и сказал: делегат, если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стенку портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтоб дети росли чистоплотные. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки. Вот какой это будет портрет. Точно так же и я встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепоя и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнешь и мудянка. И на что нам рассчитывать, подумайте сами. В общий рынок нас никто не пустит. Корабли 7-го американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят. Тут уже заорали с места: ты не отчаивай, селение, не пукай, нам дадут бомбардировщики. Б-52 нам дадут. Как сдадут нам Б-52? Держите карман. Прямо смешно вас слушать, сенатор. Фантомы дадут. Ха-ха, кто это сказал? Фантом. Еще одно слово о фантомах, и я лопну от смеха. Тут Тихонов со своего места сказал: фантомов нам, может быть, и не дадут, но уж девальвацию франка точно дадут. Дурак ты, Тихонов, как я погляжу. Я не спорю, ты ценный теоретик. Но если уж ты ляпнешь... Да и не в этом дело. Почему весь Петушинский район охвачен пламенем? Но никто этого не замечает даже в Петушинском уезде. Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я как Понтий Пилат. Умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток России. Да, я топчу ногами свои полномочия и ухожу от вас в петушки. Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток. А когда я стал уходить, когда ушел, какие слова полетели мне вслед. Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду. В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада. У меня в поле кланялись хлеба и улыбались васильки, но, повторяю, в сердце не было раскаяния. Не закатилось солнце, а я все шел. Царица небесная, как далеко еще до петушков, сказал я сам себе. Иду, а петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду, где же петушки? Где же петушки, спросил я, подойдя к чьей-то освященной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? Я ведь в этом ничего не понимаю и вечно путаю. Я постучался и спросил, где же петушки, далеко еще до петушков? А мне в ответ все, кто был на веранде, все расхохотались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал. Ржание на веранде возобновилось. Странно, мало того, кто-то ржал у меня за спиной. Я оглянулся. Пассажиры поезда «Москва-петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как, значит, я все еще еду. Ничего, Ерофеев, ничего, пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь как пальма щедр. Не понимаю, при чем тут пальма, ну да ладно, все равно будь как пальма. У тебя кубанское в кармане осталось? Осталось. Ну вот, поди на площадку и выпей, чтобы не так тошнило. Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна. Мы подъезжаем к усаду, да? Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос. Мы подъезжаем к усаду? Ты чем с пьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, ответил какой-то старичок. Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверное, еще уроки к завтра ему не приготовил, мама ругаться будет. А потом добавил, от горшка два вершка, а уже рассуждать научил. Он что, очмел этот дед? Какая мама, какие уроки, от какого горшка? Да нет, наверное, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок с белым-белым лицом встал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал, да и вообще, куда тебе ехать? Невесте-то тебе уже поздно, на кладбище рано, куда тебе ехать, милая странница? Милая странница? Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире, какая-то гниль во всем королевстве, у всех мозги на бекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал, какая же я после этого милая странница. С чего это он взял, да и к чему? Можно, конечно, пошутить, но ведь не до такой же степени нелепо. Я в своем уме, а они все не в своем. Или наоборот, они все в своем, а я один не в своем. Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке, и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз у одного из выходящих, спросил, это усад, да? А он совсем неожиданно вытянулся передо мной в струнку и рякнул, никак, нет. А потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал, я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант. И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом. УСАД 105-й километр. Я остался на площадке в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение. Это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть милая странница, пусть старший лейтенант. Но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста. Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно 100 километров? Ну почему? Я припал головой к окошку, о, какая чернота. И что там в этой черноте, дождь или снег? Или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму, Боже? А, это ты, кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже и поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. Искушать ведь сейчас начнет тупая морда. Нашел же ведь время искушать. Так это ты, Ерофеев? Спросил сатана. Конечно, я, кто же еще? Тебе тяжело, Ерофеев? Ну, конечно, тяжело, только тебе это не касается. Проходи себе дальше, не на такого напал. Я все так и говорил, уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь. А раз тяжело, продолжал сатана, смири свой порыв. Смири свой духовный порыв, легче будет. Ни за что не смирю. Ну и дурак. От дурака слышу. Ну ладно, ладно, уж и слова не скажи. Ты лучше вот чего возьми и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься. Я сначала подумал, потом ответил, нет, не буду я прыгать, страшно, обязательно разобьюсь. И сатана ушел посрамлен. А я что мне оставалось? Я сделал из горлышка 6 глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном и все тревожила и будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, растекалась, как пиво по столу. Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится. Но 6 глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько по одному подходили к сердцу. И сердце вступило в единоборство с рассудком. Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой, таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится, она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход – принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрёй, ведь правильно? Ну так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма. Так-то оно так, но ведь я выехал утром, 8:16, с Курского вокзала. Да мало ли что утром, теперь, слава богу, осень, дни короткие. Не успеешь очухаться, бах, уже опять темно. А ведь до Петушков ехать, о, как долго. От Москвы до Петушков, о, как долго ехать. Да чего, о, чего ты все, о, да о, от Москвы до Петушков ехать ровно 2 часа 15 минут. В прошлую пятницу, например. Ну что тебе прошлую пятницу? Мало ли, что было в прошлую пятницу. В прошлую пятницу и поезда-то шли почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили. А теперь черт знает что, стоит, а зачем стоит? Уж прям иногда тошно делается, чего он все стоит, да стоит. И так у каждого столба, кроме Есина. Я взглянул за окно и опять нахмурился. Да, странно все-таки. Выехали в 8 утра и все еще ездим. Тут уже сердце взорвалось, а другие-то что? Другие-то что, хуже тебя? Другие ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно. Тихонько едут и в окошко смотрят. Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно. Какой ты рабыга. Если ты выпил, Веня, так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других. Вот это меня уж совсем убедило. Я ушел с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек 5 или 6, дремали вниз головой, как грудные младенцы. Я чуть было тоже не задремал. И вдруг подскочил на месте. Боже милости! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать. В 11 утра она уже будет меня ждать, а на дворе все еще темно. Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней 12 раз, и все какими-то задворками, пьяный в дребодан. Как обидно, что я на 13-й раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же наконец расцветет. Когда же взойдет заря моей 13-й пятницы. Впрочем, стоп. Ведь я уезжал из Москвы, заря моей пятницы уже взошла. Значит, уже сегодня пятница. Почему же так темно за окном? Опять ты со своей темнотой. Далась тебе эта темнота. Но ведь в прошлую пятницу, опять ты со своей прошлой пятницей. Я вижу, Вень, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем. Нет, послушай, прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне с косой от затылка до попа. И было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню. Да что коса, ты пойми, дурак, я тебе повторяю, день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу в 11 утра может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь, я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь. Тоже мне сказал коса. Да коса-то, может, и прибывает, а может, в прошлую пятницу уже ниже пол. Какой же ты все-таки бестолковый, Веня. Я не очень сильно ударился, я по щеке выпил еще 3 глотка и прослезился. Со дна души взамен тревоги подымалась любовь. Я совсем раскис. Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь ей 300 грамм конфет Василек. И вот через 20 минут ты будешь в петушках и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот Василек. А все вокруг станут говорить, 13-й раз подряд мы видим один сплошной Василек. Но мы ни разу не видели ни лилии, ни пурпур. А она рассмеется и скажет, тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку. 105-й километр Покров. Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной был некто без ног, без хвоста и без головы. «Ты кто?» — спросил я его в изумлении. «А угадай, кто?» И он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся. «Вот еще буду я угадывать». Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся. Передо мной был все тот же некто без ног, без хвоста и без головы. «Ты зачем меня бьешь?» — спросил я его. «А ты угадай, зачем?» — ответил тот все с тем фальдоедским смехом. «На этот раз я все-таки решил угадать, а то, если от него отвернешься, он чего доброго треснет тебя по спине 2 ногами». Я опустил глаза и задумался. Он ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей, как будто он мне дураку сопли вытирал. Первым заговорил все-таки он. «Так ты едешь в петушки?» «В город, где ни зимой, ни летом нет, цветает и так далее». «Где?» «Да, где ни зимой, ни летом нет, цветает и так далее». «Где твоя паскуда валяется в жасмине и вессоне, а птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается?» «Да, куда им вздумается». Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых. «Так слушай же, перед тобой сфинкс, и он в этот город тебя не пустит». «Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там чего же, в петушках, моровая язва». Там хуже, чем язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе, не пущу, значит, не пущу. Вернее, пущу при одном условии. Ты разгадаешь мне 5 моих загадок. Для чего ему подлюки загадки, подумал я про себя. А вслух сказал, ну так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки. Для чего ему разгибать загадки, подумал я еще раз. Но он уже начал первую. Знаменитый ударник Алексей Стаханов 2 раза в день ходил по малой нужде и 1 раз в 2 дня по большой. Когда же с ним случался запой, он 4 раза в день ходил по малой нужде и ни разу по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой, если учесть, что у него 312 дней в году был запой. Про себя я подумал, на кого это он намекает, скотина. В туалет никогда не ходит, пьет, не просыпаясь, на кого намекает, гадина. Я обиделся и сказал, это плохая загадка, сфинкс. Это загадка с просящим подтекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку. Ах, не будешь? Ну-ну. То ли ты еще у меня запоешь, ну слушай вторую. Когда корабли 7-го американского флота пришвартовались к станции «Петушки», партийных девиц там не было, но если комсомолок условно называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей 7-го американского флота обнаружилось следующее. Каждая третья комсомолка была изнасилована. Каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой. Каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой. Каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в петушках 428, определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток. На кого он теперь намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Чего он этим хочет сказать, паразит? Я не буду решать и эту загадку, сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай-ка лучше третью. Ну-ну, давай третью. Как известно, в петушках нет пунктов А. Пунктов С тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот, Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта Б1 в сторону пункта Б2. В то же мгновение Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта Б2 в пункт Б1. Неизвестно почему, оба они оказались в пункте Б3, отстоящем от пункта Б1 на расстоянии 12 водопьяновских плевков, а от пункта Б2 на расстоянии 16 плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на 3 метра 72 сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова? Боже мой, он что, с ума своротил этот паршивый сфинкс? Чего это он несет? Почему это в петушках нет ни А, ни С, одни только Б? На кого он, сука, намекает? Ха-ха, вскричал, потирая руки сфинкс. И эту решать не будешь, и эту не будешь. Ну ладно, заело, так вот тебе на тебе четвертую. Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции «Петушки», поскользнулся на чьей-то блевотине и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было 2 пирожных по 35 копеек, 2 порции бифстроганова по 73 копейки каждый, 2 порции вымени по 39 копеек и 2 графина с хересом по 800 грамм каждый. Все черепки остались целы, все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так. Один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло. Другой графин разбился в дребезги, но из него не вытекло никак. Если учесть, что стоимость пустого графина в 6 раз больше порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок, узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала. Как то из Курского вокзала? Вот так то из Курского вокзала. Так он поскользнулся-то где? Он же в петушках поскользнулся. Лорд Чемберлен поскользнулся в петушинском ресторане. Да, а счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет? Боже ты мой, откуда берутся такие сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста. Да вдобавок еще несут такую ахинею, с такой бандитской рожей. На что он намекает, сволочь? Это не загадка, сфинкс, это издевательство. Нет, это не издевательство, Веня, это загадка. Если она тебе не нравится, тогда... Тогда давай последнюю, давай. Давай последнюю, только слушай внимательно. Вот идет Минин, а навстречу ему Пожарский. Ты какой-то странный сегодня, Минин, говорит Пожарский. Как будто много выпил сегодня. Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь. Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил? Сейчас скажу. Сначала 150 грамм российский, потом 580 кубанский, 150 столичный, 125 перцовый и 700 грамм ерша. А ты? А я ровно столько же, Минин. Так куда же ты теперь идешь, Пожарский? Как куда? В петушки, конечно. А ты, Минин? Так ведь я тоже в петушки. Ты ведь, князь, совсем идешь не в ту сторону. Нет, это ты идешь не туда, Минин. Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал. Так, а теперь ты мне скажи, если бы они оба не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем, куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел, скажи? В петушки, подсказал я с надеждой. Как бы не так, ха-ха. Пожарский попал бы на Курский вокзал, вот куда. И сфинкс рассмеялся и встал на обе ноги. А Минин? Минин куда бы попал, если бы шел свою дорогу и не слушал советов князя Пожарского? Куда бы Минин пришел? Может быть, в петушки? Я уж мало на что надеялся и чуть не плакал. В петушки, да? А на Курский вокзал не хочешь, ха-ха? И сфинкс, словно ему жарко, словно он же вспотел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. И Минин придет на Курский вокзал. Так кто же из них попадет в петушки, ха-ха? А в петушки, ха-ха, вообще никто не попадет. Что это был за смех у этого подлеца? Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха. Да добро бы он только смеялся. А то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил. Куда, куда ты меня волокешь, сфинкс? А вот увидишь, куда увидишь. Покров 113 километров.